сознательно принявший христианство, или если даже он был крещен в детстве, но, наконец, сказавший себе: «Я принимаю это крещение, и отныне я постараюсь жить только по Евангелию». Этот человек, первое, что человек начинает видеть, оказывается, он начинает видеть грехи, которых раньше он вообще и не замечал даже. Нет, ну кто замечает, что осуждение? Господи, ну это даже смешно говорить. Непрерывным потоком идет. О болтологии, подчас сквернословии, чего только нет. Никто и внимания на это не обращает. Тут вдруг начинает видеть. Оказывается, я ничего вообще. Я совсем не соответствую Евангелию. Это первое и необходимое условие для духовной жизни. Первое, первейшее, наконец, увидеть, оказывается, я действительно грешный. А я думал, что у меня всего 2-3 грешка. Ну, такие уже, знаете, которых не буду называть. Уже они такие, ну, я батюшке уж так и быть скажу, может быть. Так никому не скажу. А так у меня и грехов-то вообще никаких нет. Скажу, ну, не знаю, что там. На всякий случай напишу вот такой вот фолиант. И приду и зачитаю ему. Или еще лучше дам ему, пусть он читает, я пока схожу там в магазин, кое-что куплю. Ну, вот, это еще лучше. Но это, конечно, уже так, шутка. Да, на самом деле, действительно, превращаем в форму. Самоисповедь превращается во что? В какой-то обряд. Какое там покаяние? Покаяние только тогда может быть, когда я действительно увижу, да, действительно, я грешный. Верно. Нельзя завидовать, а я завидую. Завидую. Кому? Другу. Лучшему. Представьте, он машину лучше, чем у меня. Ну, разве это можно вынести? Ну, это невозможно. Совершенно невозможно. Что вы? Начинает открываться мне, что в моей душе находится. Вот это да! Теперь я начинаю понимать слова Давидовы из Псалма, который говорит, там море великое и пространное, там угади, их же не числа. Вот, оказывается, где это море-то великое и пространное. У меня внутри, и действительно этих гадов не числа. Вы знаете, без видения этого, без видения, что, оказывается, я действительно грешный, не может быть ни настоящей молитвы, ни настоящего покаяния. Все будет одна внешность, одна формальность – и исповедь, и причащение, и все на свете. Только увидев вот это вот свое полное несоответствие с той жизнью, сторонником которой я себя объявляю и говорю, что я православный, только тогда я смогу действительно начать и правильно молиться, и правильно каяться. Так начинается духовная жизнь. Без этого осознания себя, вы знаете, и таинства нам не помогут. Ведь таинство – это только помощь. Многие заблуждаются, смотрят на таинство, знаете ли, как уже все, как оно само по себе спасает. Да ничего подобного. Вы слышите, ничего подобного. Святые отцы об этом пишут настолько сильно, что, ну, знаете, вот выйдет скоро книжка Осипова, профессора, да, о крещении. Там он приводит целый ряд высказаний святых, как они смотрят на это, что происходит в человеке, и как можно принять крещение не только без пользы. Еще без пользы – ноль. Нет, хуже. Осуждены будем больше, чем некрещенные, как осквернившие святую одежду Твою, Господи. Во что пишут святые отцы? А он говорит, крестись. Ты крещеный? Не крещеный. О, кто такой? А что это такое? Давай там тебе все скажут, что такое. До чего доходит? Мне звонит один мой почтенный друг. Алексей, что мне делать? Он делает. Я своему другу говорю, почему ты не крещеный до сих пор? Креститься надо. Я говорю, слушайте, я от вас не ожидал этого. Я думал, что вы скажете, тебе уверовать надо, а вы креститься сразу надо. Вот это да! Значит, верите в магию, а не в таинство. А это уже, ой, какой страшный грех, когда мы таинство рассматриваем как магию. Главное – крестить, главное – причастить. Главное – пособороваться. И вот собороваться сейчас, это не знаю, несметное число идут все собороваться. Интересно было бы очень интересно проверить, каковы результаты. Я думаю, что эти результаты 0,0000, может, единица. Скажите, ужас, это что такое? Почему? Почему? Опять по той же самой причине. Мы даже не думаем о том, что такое соборование. Апостол Иаков прямо пишет, «Болит ли кто в вас, да призовет пресвитеров церковных». Вы слышите, как болеет? Поняли? Не идет к ним, не может. Соборование – это то таинство, которое является особенным. Оно предназначено для тяжело болящих людей, где требуются усиленные молитвы. Ибо сами по себе, если хотите, исцеляющие действия имеют любое таинство. Когда мы причащаемся, причащаете во исцеление души и тела, слышите? Мы же причащаемся уже. И нет более высокого таинства, чем причастие. Нет! Нет! Соборование ниже. Почему же оно нужно? Оно нужно, как усиленные молитвы о страдающем человеке. А во что у нас превратилось? Толпы! Толпы! Результат? Ну да, ну еще раз схожу. Ну ходите. И превратили таинство в какой-то молебен о здравии. Очень жалко. А если мы это таинство принимали как таинство, о, благодать Божия действительно имела бы тогда исцеляющую силу. А мы и исповедуемся, и причащаемся, и какими были, такими и остаемся. Причина первая – совсем не видим своих грехов. Те, что мы называем грехи, это так просто, формально. Перед батюшкой надо сказать. Покаяния – нет. Молитвы – нет. Молитвы – нет. А это самое страшное зло, которое только может произойти с верующим человеком. Самое страшное. Еще раз повторяю. Повторяю слова, замечательные слова Игнатия Брянчанинова, которые надо бы прямо наизусть вот запомнить и повторять непрерывно. Молитва без внимания – не молитва. Она мертва. Она бесполезная, душевредная и оскорбительная для Бога пустословие. А преподобный Илья Пресвитер говорит, молящиеся без внимания являются посмешищем для бесов. А мы даже молитву перед едой-то прочитать не можем как следует, тараторим, как я не знаю, как из пулемета. А без молитвы нет религии, без молитвы нет христианства, без молитвы невозможно никакое очищение души. Без молитвы невозможна никакая духовность. Никакая. Потому что духовность – это причастие Богу. масло с водой не соединяется, так и мы не можем соединиться, наша душа, с Богом до тех пор, пока мы не обратимся с самым искренним покаянием, с молитвой к Богу. Духовная свобода – это же самое главное, это самая главная свобода, о которой только и можно говорить. Но уже апостол Петр, уже, вы знаете, с гневом говорил, обещают, говорит об этих проповедниках, им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Так она и есть. Вы знаете, Исаак Сирин, святой, великий святой, он пишет, написал замечательные слова, просто замечательные, я вам скажу, слова. Он написал, вот эта внешняя свобода, о которой вот это твердят, он называет ее невежественная свобода. Невежественной, потому что она чисто внешняя свобода, которая совершенно не касается души человека. И он пишет, невежественная свобода есть мать всех страстей. А дальше предупреждает. Ой, конец этой неуместной свободы – рабство. Верно. Верно. Это страшное рабство. Это такая зависимость от мнений человеческих, такая зависимость от всех своих самых грубых взрывов, которые происходят в душе человеческой, это же просто это страшное дело. Действительно, это невежественная свобода несет рабство человеку. Тот же Исаак Сирин поэтому и говорил, что молитва есть свобода, свобода и упразднение ума от всего здешнего. Вы обратите внимание, что такое молитва. Упразднение ума от всего здешнего. Потому что, когда мы молимся о здешних вещах, то должны все-таки понимать, что мы не о том молимся. Вы скажете, почему не о том молимся? Ну, верующий человек же знает, что Бог есть любовь, и что Он каждому из нас готов дать все, что только можно дать. Все. Но можно дать каждому только в соответствии с его состоянием, с его духовным состоянием. Попробуйте некоторым посмотреть, был человек нормальный человек, вдруг его подняли. И говорят, был человек, стал скотина. Да что же это такое? Нам же дать ничего нельзя. Только дай что-нибудь, и у нас же нос кверху тут же. Господи, а? Мы до того больные, что невозможно. Недаром тот же Иоанн Десичи говорил, что только равноангельный может без вреда для себя вынести похвалу человеческую. Подумайте. Не можем. Не можем. Уже я тут же. Голова начинает кружиться. Так вот, свобода от страстей – это единственная свобода, которая очищает у человека ум, делает его способным правильно судить о вещах. Только. Потому что, когда ум порабощен страстям, то он, вопреки разумности, начинает поступать и принимать решения, которые приводят его самого к самым печальным последствиям. Может быть, один есть очень интересный совет, который стоит иметь в виду. Очень много с нами происходит, когда мы ничего не можем уже сделать. Какова причина? Один из святых, преподобный Марк Подвижник, дал замечательную, я бы сказал, формулировку и объяснение этого факта. Он сказал просто, все невольное, то, что мы уже невольно делаем, оказывается, происходит от, он сказал, произвольного. То есть, что это значит? Если я не борюсь с тем, ну, не делаю добро тогда, когда мне ничего не мешает это делать, так, когда мне это не мешает, когда я свободен, когда я совершенно могу, например, спокойно не осудить человека, а я беру и осуждаю. У меня нет страсти, вот. Я могу не осудить. Ну, а так? Так вот это вот произвольное совершение, совершение зла, оно приводит затем меня к непроизвольным поступкам, которые являются грехом, страстью и уродуют человека. Без этой духовной свободы ничего человек не может сделать как следует, потому что внутреннее состояние душевное, оно определяет все наши поступки, все наши отношения к другим людям, отношения к делам, ко всему. Все наше духовное внутреннее состояние определяет нашу жизнь. Поэтому все внимание должно быть обращено именно на это, на свою душу, на свое сердце. Тогда только действительно мы можем быть носителями правильной свободы не только внутренней, но и внешней. Тогда мы можем великодушно относиться к другим людям. Тогда мы можем с любовью относиться действительно к каждому человеку. В противном случае, пока мы заражены эгоизмом и этим всем набором страстей, конечно, ничего не может быть. Об этом, кстати, Господь и сказал в Евангелии. Назвал безрассудным того человека, который пытается построить дом на песке. На песке, под песком, что разумеется в данном случае? Будучи, не борясь с этими страстями, с внутренней гадостью внутри себя и пытаясь устраивать внешнюю жизнь, это же абсурд просто, абсурд. Страстный не может не породить страстных, не может. Просто это естественно. Поэтому христианство и настаивает на необходимости первичной свободы, духовной свободы, о которой должен бы каждый человек, верующий, по крайней мере, человек, должен бы позаботиться всеми силами своей души. Ну, хорошо. Это было вступление, теперь начинается главная часть. Ну, ладно уж, ну, не буду так уж и быть в главной части. Ну, тогда давайте уже займемся вопросами и ответами.
В чем смысл исповеди? Действительно ли грехи, которые были исповеданы, не помянутся Господом на суде?
Исповедь, как, кстати, и любое христианское таинство, имеет силу, положительную силу и значение только при условии искреннего, внутреннего раскаяния человека. Если я формально называю какие-то грехи, так никаких изменений не происходит. Вы вспомните, пожалуйста, Иуда причастился на Тайной вечере, и вошел в него сатана. Никогда ж нельзя забывать об этом. Нельзя смотреть на таинство, как на магию. Любое таинство только в той степени действенно, в какой человек относится к нему с покаянием, с верой и покаянием. Бог же видит сердце, душу человеческую он видит мою, а не бумагу, которую я подложу батюшке, и не мой язык, которым я произношу слова. «Сердце, дай мне сердце твое, Сыне», говорит Священное Писание. Поэтому и в данном случае, когда мы говорим об исповеди, да, если человек искренне кается, искренне просто кается, действительно, и говорит: «Господи, насколько это возможно, насколько мне хватит сил, я постараюсь с этим бороться. Прости меня, Господи, я это совершил. Я знаю, что возможно я, и знаю, что, может быть, какие вот многие грехи, но я каюсь, что я осуждал. Но я не сомневаюсь, что опять буду осуждать. Ну, Господи, ну помоги мне хотя бы. Я каюсь, каюсь. Так, если человек искренне кается, этот грех стирается, так как в компьютере, знаете, можно все стереть. Точно так же. Но надо сказать о другой вещи, которая, видимо, необходима. Что такое грех? Грех – это есть рана. Надо же это понять. Грех – это не просто то, как мы думаем, вот я нарушил волю Господи, ну, Господи, прости меня, я тебя обидел, прости меня. Да Бога невозможно обидеть. Неужели мы не можем понять? Невозможно Бога обидеть. Мы не Его обижаем, а себя раним. Поэтому каждый грех – это есть рана. И поэтому покаяние – это есть нечто иное, как, если хотите, тот бальзам или то лекарство, благодаря которому, эта рана получает оживляющее, вот это заживляющее, я бы сказал, средство, исцеляющее средство. И если человек искренне кается, то это средство действительно исцеляет у него эту рану. Но есть грехи очень тяжкие, бывают. И рана не сразу заживает. Поэтому, если человек раскаялся в чем-то, повторять второй раз на исповеди не нужно. Повторять, опять, что я согрешил тот, не нужно. Но не нужно и удивляться тому, что душа может еще продолжать болеть. Тяжелая рана не сразу и заживает. Но если это покаяние было искренним, она заживет. Но эта боль напоминает нам о том, как нужно себя вести, чтобы этого не повторялось. Вот так. А так стирается, как в компьютере это стирается, но постепенно.
Есть ли определение Бога о земной жизни каждого человека? Насколько человек имеет свободу изменить это предопределение? Что говорят об этом святые отцы?
Святые отцы об этом говорят совершенно определенно. Если бы было предопределение, тогда зачем заповеди? Исполняй я их, не исполняй я их. Чему быть, тому не миновать. Безумие какое! В том-то и дело, что, оказывается, Господь действует в нас в полном соответствии с нашим духовным состоянием. Так же, как врач. Надо запомнить все-таки, что Бог – это врач. Не начальник, который распоряжается, а врач, который лечит. А он какие дает лекарства? В соответствии с болезнью. В полном соответствии. Вот, оказывается, что происходит. Подает лекарство соответствующим образом. Поэтому вывод какой? Оказывается, мы своим поведением, своим образом жизни определяем и то действие Божие, которое соответственно происходит с нами. Бог говорит, не ходите по гвоздям. Ну как не ходите? Почешут пяточки там, знаете, как интересно. Любопытно. Раны будут, нарывать потом будет, плохо будет. Да, мы тем не менее, это, знаете, делаем. Так вот, оказывается, это же надо понимать. Никакого предопределения, конечно, нет. Нет. Но мы рождаемся с соответствующими свойствами, и свобода наша всегда определяет характер нашей жизни. Поэтому было осуждено, например, учение Кальвина, который говорил, что Бог хотел одних, предопределил к спасению, других – к погибели. Церковь осудила это. Осудила это учение. И Бог всем хочет спасения. Всем. И поэтому дал заповеди, которые указывают нам, как себя вести правильно. А уже в нашей свободе как мы будем ходить по гвоздям или по мягкому песочку. Как уж мы так, пожалуйста, свобода. Поэтому предопределения нет.
Спасибо. Много вопросов о молитве. Святые отцы пишут о необходимости внимания при молитве. Что значит иметь внимание? Представлять произносимое в голове, в мыслях? Или понимать общий смысл, что произносишь? Что значит удерживать внимание в сердце? Раскройте, пожалуйста, подробнее.
Игнатий Принчинов говорит, что нужно внимание обращать на каждое произносимое слово. Каждое. Но он это говорит... Говорит, прежде всего, о молитве Иисусовой. И в частности говорит, что нужно начать учиться молиться. Начать. Вы слышите? Причем это он говорит, кому пишет? И мирянам, и монахам, и священнослужителям, кому угодно. Начать. Мы еще не начали. А что значит начали? Как начать? И вот он говорит, что начать учиться можно с самой краткой молитвы. Если большая молитва, мы тут же рассеиваемся. Наш ум, как, знаете, как параличный, как расслабленный весь. И предлагает в качестве средства молитву Иисусову, которая имеет, ну, или полный вариант «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную», или более краткий «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И вот он говорит, что нужно это каждое слово произносить с вниманием. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». А вот только что канонизированный автор Валаамских писем Иоанн Алексеев, его, наконец, канонизировали, замечательный действительно подвижник, он даже советует так, что при молитве Иисусовой, говорит, очень полезно, и это действительно, попробуйте, очень полезно. Обращать внимание, произносить молитвы, обращаясь внутрь, вот, в верхнюю часть груди. Это действительно очень здорово помогает. Вот, попробуйте. Значит, обращаться сюда. Не туда, а сюда. Слышите, как интересно? Сюда. Кстати, наши, вот, и даже и в иконах, это всюду, у нас взор святых, он опущен куда? Или вниз, или здесь. Обратите внимание, у католических – восторг! Да. Внутрь, вот так, верхнюю часть груди. И говорит, это очень помогает вниманию. Значит, внимание на каждом слове. И при этом стараться иметь в виду три важных положения. Первое – внимание. Второе – покаяние. Третье – благовение. Но невозможно молиться без благовения. Нет молитвы, когда нет покаяния. А внимание – это вообще, как мы уже сказали, это душевредное, оскорбительное для Бога пустословие, если нет внимания. Знаете, как опасно оказывается? А как опасно, оказывается, как бы в молитве не погрешить? Есть такие слова – да будет молитва его в грех. Знаете, когда это происходит? Не тогда, когда мы рассеиваемся, потому что мы еще невнимательны, а тогда, когда мы не понуждаем себя к вниманию. Привыкли уже так, читать и все, не понуждая, и мечтая в это время о чем угодно. Вот тогда молитва будет в грех. И это... очень печальное явление. И человек после этой молитвы может быть и озлобленный, я не знаю какой, и ссорится с людьми, и неприятности, и так далее. Нельзя, надо ловить себя. Ушло внимание – ловить. Ушло внимание – ловить. Постоянно ловить. Но для того, чтобы научиться молиться, нужно поставить себе за правило – ну, хотя бы в час один раз произнести пять слов «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Но лучше два раза. Может быть, три. В час один раз. Сколько секунд? 2-3 секунды. О, это невозможно. Я же верующий человек. Вот так до чего мы докатились. Вы поняли? Вы слышите? Ситуация до того трагическая, что невозможно произнести 5 слов. С вниманием и покаянием не можем. Надо себе задание дать, если мы хотим действительно хоть немножечко проснуться. Задание дать. Как можно чаще. Идем ли, стоим ли, сидим ли, лежим ли, неважно. Эту молитву, обращая внимание вот сюда, всегда можем мы. С вниманием только, обязательно с вниманием и покаянием произносить, а не просто «Господи, Иисусе, Господи, Иисусе, Господи, Иисусе!» И четкие сверкают у меня. Да, да, вот так. Только таким образом мы тогда можем немножко сдвинуться с мертвой точки.
Спасибо. Как раз вопрос. Уважаемый Алексей Ильич, Вселенский Патриархат провозгласил лики святых схиигумена Иоанна Алексеева. Появится ли его имя в наших святцах?
Я думаю, что сейчас пока нет. Думаю, что сейчас пока нет. Но не по той причине, что мы не признаем, что он преподобный, а по той причине, что канонизация произошла просто в Константинопольском патриархате, так, с которым сейчас у нас, ну, как вы знаете, какие отношения. Да, и поэтому все те акции, которые Константинополь сейчас производит, для нас они не являются канонически необходимыми и канонически приемлемыми. Но, я вам скажу, то, что это совершилось, слава Богу, это очень хорошо. Он, конечно, святой и, конечно, преподобный. Ну, а появится ли в списках, это уже дело второстепенное. Слушайте, вы знаете, сколько святых, которых нет в списках? Я думаю, что гораздо больше, чем есть в списках. Гораздо больше. Поэтому это не важно.
Спасибо. Смирение и безропотность. Что это? Если смирение – это терпение, то где граница, когда уже молчать и терпеть нельзя?
Нет, смирение – это вовсе не терпение. Смирение – это сознание, что я не могу не осуждать, не могу не завидовать, не могу не тщеславиться, да, не могу не быть эгоистом. Не могу не объедаться, не могу не опиваться. Шавир, что я могу? А? Не могу молиться. А что ж ты можешь? А что ты можешь, бедный человек? Вот что такое смирение. А терпение – это совсем другое. Терпение – это совсем другое. Они, конечно, связаны между собой, потому что смирение является основой всех добродетелей. Но терпение – это оно имеет несколько ступеней терпения. О, кстати, может быть, если хотите, это действительно довольно это важно и интересно. Первое, когда скорби, например, какие-то, или обиды, или прочее, первая ступень, самая такая, ну, нижайшая, ну, хоть не осуждай ты этого человека, не ищи, кто это тебе подставил ножку. Не осуждай, не ищи. Первая ступень. Вторая ступень. Достойное по делам моим я получаю. Не они, не он, не она, не оно виноваты, а я достойное по делам своим получаю. Ибо тысячи раз я делал и то, и другое, и третье, и все сходило с рук. А теперь, видите, меня несправедливо обвинили. Верно, сейчас несправедливо. Но сколько раз ты справедливо, тебе не было обвинений. Поэтому молчи, Господи, достойные по делам моим. Это чрезвычайно важно. До тех пор, пока человек не придет к этому состоянию и не скажет «достойные по делам моим», он так и будет страдать. Гневаться, взрываться, расстраиваться и так далее. Разбойник правый только это произнес. И вспомните, каков результат. Но есть третья ступень. Была ли она у разбойника, не знаю, но об этом святые говорят. Третья ступень. Тот человек, который искренне говорит, что это достойное по делам моим, меня несправедливо обвинили. Вы слышите? меня несправедливо, достойные, Господи, по делам моим. Третья есть ступень. Я верю, что Бог есть любовь, и что, следовательно, вот то, что произошло со мной, вот эта скорбь, это есть самое полезное и необходимое для меня средство. Как врач, который у меня вырезает аппендикс. Ой, благодарю вас, сколько я вам должен, вам заплачу. Правда ли? Третья ступень. Благодарю тебя, Господи, за эту скорбь, которая произошла со мной. Все те, кто способен к этому, все, это опыт говорит, опыт, получали от Бога такое утешение, что сами потом удивлялись. Проходила внутренняя скорбь, вы понимаете? Кажется, внешние обстоятельства сохраняются те же, все, обвинения и так далее. Скорбь внутри прошла, слава тебе, Господи! Ибо ты есть любовь, и ты лучше меня знаешь, что мне полезнее. Три ступени, надо запомнить, стоит. Первое – не осуждать и не искать врагов. Второе – вспомнить. Ой, Господи, достойный по делам моим получил я, наконец-то. На это вот и все терпел, ну, наконец мне всыпали. Третье – благодарю тебя, Господи. Ты истинный врач, и я верю, что ты умнее меня, Господи. Так уж и быть, поверю. Вот так.
Спасибо. Уважаемый Алексей Ильич, расскажите, пожалуйста, что такое советская нравственность, почему она казалась неустойчивой, и возможно ли ее соотнести с православным мировоззрением?
Вы знаете, надо запомнить одну простую вещь, что есть нравственность, а есть духовность. Нравственность – это внешний образ поведения, который очевиден. Например, человек не грабит, не убивает, не ворует, не нарушает законы, не оскорбляет окружающих, не ругается. Там, ну, в общем, ведется, говорит, приличный человек. Вот я нравственный. Нравственный. Но что при этом может быть у него внутри-то? Вы же понимаете? Особенно, не дай Бог, если он увидит и поверит действительно, что он нравственный. Так тогда вообще к нему не подходил, он опалит своей благодатью. Там столько, может быть, и гордыни, и тщеславия, и лицемерия, и притворства, чего только нет. Не смешивайте. Нравственность и духовность – это совсем разные уровни. Вот оно, оказывается, что. Так вот, в советской, да, действительно, еще нравственность были, и законы были такие, и образ поведения еще сохранялся. Еще, я вам скажу, видимо, велика была инерция еще православного вот такого образа жизни. Ну и у нас была действительно чистота, и, я бы сказал, и в телевидении относительная чистота, и в печати, при всем атеизме. Так что один умный человек поэтому так и сказал, почесал затылок и сказал, я просто даже не знаю, чему же отдать предпочтение. Советскому атеизму или демократической свободе. Советскому атеизму с его действительно относительно чистой моралью и развратом демократии. Что же хуже? Свобода. Чего? Греха. Все позволено. О, это ужасно. Это ужасно. Вот так. Поэтому, видите, советская нравственность, она чем характеризуется? Конечно, вот этими внешними чертами. Но она действительно для государства, для общества, она была, конечно, очень полезна. Потому что, сами понимаете, когда безнравственный человек – это преступник по существу. По существу он преступник. Он, правда, пока он, может, не совершил преступление, но может. Вот так. Вот ведь в этом была, может быть, советская нравственность еще, ну, я скажу так, действительно хороша, да, еще общее было лучше. В этом этаже нравственность была, да, пожалуй, лучше. На сценах не было того, чего можем увидеть теперь. А уж на экранах телевизора тем более.
Спасибо. Алексей Ильич, что вы думаете об образовании и воспитании детей? Приемлемы ли с вашей точки зрения садики и школы? Каково ваше отношение к домашнему, семейному образованию?
Ну, первое, о чем это, знаете, я уже всегда это говорю, когда же мы начнем думать о собственном образовании и воспитании? Все у нас дети, мы-то хороши, а вот дети, вот что делать с ними? И как это такое? Такое великолепное древо, а приносит такие горькие плоды. Что нам делать? Да. Вот так. Насчет, я вам скажу, этих садиков и прочих вещей. Здесь никакого общего ответа быть не может, потому что надо смотреть, какой садик и что там, какая обстановка, потому что может быть очень и очень разные. Какие школы, опять надо смотреть. Мне прямо вот говорят, некоторые классы бывают очень неплохими, и обстановка там достаточно, а в других просто уже невозможно даже быть. Поэтому эти вопросы не решаются в общем плане. Святые отцы прямо сказали, нет добра без рассуждения. То есть надо рассудить, посмотреть, взвесить и, соответственно, принимать решение.
Алексей Ильич, надо ли обдумывать свои поступки? При принятии решения какой-либо проблемы трудно выбрать правильный путь. Как поступать, если любое действие кажется неправильным?
Вы знаете, каждая отдельная проблема требует отдельного рассуждения. Общий же принцип, общий принцип, только таков. Первое. Надо искать решение, которое не противоречило бы евангельской совести. Второе, чтобы оно наиболее соответствовало решению той проблемы, которая стоит перед нами. Это и будет исполнение воли Божьей. Когда мы не находим никак решения, у преподобного Варсиловия Великого есть такой совет. Он говорит, тогда нужно... Ну, вы знаете, можно я приведу его не в том кратком виде, в какой он говорит, а немножко с комментарием, чтобы это было более понятно. Кратко он говорит, надо трижды помолиться. Ну, что такое трижды помолиться? Это что такое, о чем он говорит, это только проистекает из того, о чем он говорит непрерывно и постоянно. Объясняю. Для этого вот есть... Вопрос трудный. Как быть? Трижды помолиться. Как? Для того, чтобы помолиться, первое, необходимо освободиться от всех мыслей, суеты, возбуждения. Успокоиться надо. Успокоиться надо. И из этого покоя души произнести молитву. Какую? Например, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, помоги мне решить этот вопрос». Раз. Еще делать паузу. И опять в таком же состоянии. Еще паузу. Еще в мире души. Еще раз. И вот он говорит, что тогда, если вот так с миром души и со смирением обращаясь к Богу, то та мысль, которая уже возникнет после этой троекратной молитвы, ее принять в качестве решения. Вот так. Очень важно именно обращая внимание, из какого состояния молиться. Когда у нас, крутится вихрь, бесполезно. Надо полностью успокоиться, полностью отрешиться от всего. Это чрезвычайно важно, это очень важно, потому что молитва, как говорил Исаак Сирин, это есть свобода и упразднение ума от всего здешнего. Я прошу запомнить в связи с решением вот этого поставленного вопроса, потому что у нас постоянно этот вопрос возникает. Молитва есть свобода и упразднение ума от всего здешнего, от всей суеты. В полном мире и тишине должна совершиться эта молитва раз, эта молитва два, эта молитва три. Тогда он говорит, Варсонофий Великий, он говорит, та мысль, которая придет, ее можно рассматривать как ответ Божий. Вот так. Вот то, что он говорит.
Алексей Ильич, вот вы сейчас говорили, что надо жить по Евангелию, а не по десяти заповедям. В Евангелии говорится, что на этих заповедях утвержден весь закон и пророки.
Десять заповедей – это очень грубая внешняя оболочка, так сказать, элементарная. Я бы сказал так, ну хотя бы это. Вот что такое десять заповедей. Десять заповедей, закон Моисеев, был дан еврейскому же народу с учетом его психологии, его нравственных возможностей. А каковы эти нравственные возможности были, вы же, те, кто читает Библию, вы же помните. Но Моисей чудесно вывел из Египта. Нет, только он на Синае там задержался, уже тут же слились из золотого тельца, и давай тут прыгать и скакать, и жертву приносить ему. И посмотрите, сколько раз пророки обвиняли и говорили. То есть, видите, народ грубый был. Такой, так, им давай мамону прежде всего, и больше ничего. Поэтому помните, когда Христос сказал, нельзя служить Богу и мамоне, так его осмеяли. Не просто там что-нибудь сказали, как ты ошибаешься, а смеяли, как это человек, который глупый, ничего не понимает, как это нельзя Богу и мамоне. Вы слышите? Поэтому эти десять заповедей были даны применительно к психологии еврейского народа. Вот применительно. Христианские же заповеди даны как раз для каждого человека. И они как раз показывают тот уровень. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Вы слышите, какой уровень? Неслыханный и невиданный. А в отношении фразы, что на этом закон и пророки, то речь-то о чем идет? И о ком? И о чем? Исполнение закона какое? Он говорит там. Какое исполнение закона? Исполнение закона, то есть всего ветхозаветного откровения, ну, всего, знаете кто? Христос, явление Христа, открытие Евангелия, это благовестие этого. Вот оказывается, что и исполнение закона. А законы пророки, да, они призывали хотя бы к этому. Но у пророка мы уже кое-что находим там, и более высокое находим. Но действительно, то духовное совершенство, к которому призывается человек, дано нам, конечно, только в Евангелии. Это, ну что, блаженны чистое сердце, вы подумайте только. Но будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Это же поразительно просто. А те заповеди, они носили достаточно внешний характер. Ну, я бы сказал, нравственный характер. А Евангелие открывает нам духовную сторону человеческой жизни. Вот эти два уровня, они как раз соотносятся с Ветхим Заветом и с Новым Заветом. Вот так.
Алексей Ильич, какой привести аргумент на вопрос, зачем нужно таинство венчания?
Аргумент можно привести следующий. Вот вступает в брак. И вот одна пара и другая пара, две пары. Говорит, вот есть возможность, да, если хотите, если вы исполните вот такие некие нравственные условия, Что мы вам подарим? Автомобиль, квартиру, дачу. Так. Так что, если хотите, то пожалуйста. Одни говорят, ну, пожалуй, да, ладно. Другие, ну, сказки нам рассказывай, чепуха какая. Знаем мы эти все обещания. Все это ерунда, враки и больше ничего. Так вот, для верующего человека таинство венчания, которое он принимает с верой и покаянием, и обещанием Богу правильной христианской жизни, так, этот человек получает от Бога дар, вспомоществующий дар в совместной жизни супругов и воспитании детей. Вот он дар получает. Те, которые не верят, да все это враки и чепуха, ничего не получают. Ну, вольному воля, свободному рай. Только вот так. Вот чем отличается. А опять касается чего? Что внутри человека. Вы знаете, кто знаком с музыкой, те знают, что такое ноты. Там эти пять строчек, ну, могут еще там прибавить. И там какие-то, знаете, значки стоят. Это, говорят, ноты. Но вначале ставится так называемый ключ. И вот, оказывается, существует не один ключ. Если вы к этим нотам поставите один ключ, будет одна музыка. Если возьмете, уберете этот ключ, поставите другой ключ, будет другая музыка. Другая. Так ноты те же самые. Верно, те же самые. Музыка другая. Да что ж такое? Вот то же самое происходит и здесь. Одно дело, когда человек с искренней верой и обещанием Богу христианской жизни принимает венчание, он получает эту помощь от Бога. Помощь. Не Бог все делает, а помощь в том, что будет делать человек. Не смешивайте эти вещи. Не смешивайте, пожалуйста, эти вещи. В таинстве не Бог делает за человека, а таинство помогает человеку. Так вот, и венчание тоже тогда Господь действительно дарует. Это благодать, которая поможет в устроении их земно этой семейной жизни. А те остаются что? А ничего. Да, что там будет? Подумаешь, ерунда какая. Ну, идите с ерундой. Кушать на здоровье. Вот так.
Как вы считаете, что нужно делать на государственном уровне для того, чтобы остановить западное влияние? Ведь действительно оно везде. Осознание большей части народа, общества не в том направлении, чтобы изменяться, и в первую очередь на себя.
Вот как буду премьером или президентом, я тогда вам скажу, что нужно на государственном уровне сделать. А сейчас пока, вы знаете, трудновато мне что-то судить. А знаете, почему трудновато? Мы, что мы читаем в газетах, по телевидению, мы видим только то, что бывает на сцене, когда показывают театр марионеток. Там куколки, знаете, которые прыгают и говорят, и что-то делают. Но мы не видим, кто под сценой. Кто эти ниточки дергает? Кто это говорит? Кто руководит этим? Поэтому для нас с вами эта политическая жизнь, я не знаю, на сколько процентов, на 90 или сколько, не знаю, закрыта. Мы видим только кое-что. Как одно время очень любили говорить, у айсберга 1/10 только над водой, 9/10 под водой. То же самое и в политической жизни. 9/10 там, мы ее не знаем. И поэтому, с нашей точки зрения, когда мы знаем 1/10, начать, так сказать, о чем-то говорить, это будет, ну, немножечко смешно. Большей части это глупо, да, но бесспорно самонадеянно. Вот так. Ну что же, коли уж так, такое дело, жалко, конечно, мне с вами расставаться, но благодарю вас. Спасибо.